Глава 51. Часов в 9 вечера, когда уже начал накрапывать грустный дождик, в казарме появился последний покупатель – капитан Саскал. Он был в стельку пьян, однако обладал уникальным, свойственным только военным людям мастерством, благодаря которому, даже пьяный до беспамятства, он продолжал идти ровно и не падал, когда натыкался на дверь.
«Капитан Саскел», – представился он вышедшему навстречу сержанту. «Где мои солдаты?» «Они ждут вас, сэр», – ответил Гроу, сразу определив состояние офицера. «Очень хорошо».
Капитан снял пилотку и попытался стряхнуть с нее капли дождя. Однако это было невозможно, поскольку и пилотка, и весь мундир капитана были насквозь мокрыми.
«Доставай их, сержант! Куда ты их там спрятал? Мы едем немедленно! В аэропорту меня уже ждут 20 таких же гавриков! Нужно спешить, сержант! Нужно с...» «Ваши солдаты в 20-м кубрике, сэр! Но вы выглядите уставшим! Сумеете ли вы добраться до аэропорта?» «Не дрейфь, сержант, мы еще не так прорывались. Давай, солдат, время – деньги и ключ к наступательной инициативе. Тогда давайте я подброшу вас на джипе, хотя бы до шоссе». «Никакого шоссе, парень. Если ты поедешь, то повезешь нас до самого аэропорта». «Хорошо, сэр. Я только доложу своему начальству, а вы познакомьтесь со своими солдатами. Они в 20-м кубрике. К тому же, вы должны сообщить им номер комплекта обмундирования». «Номер обмундирования? Да там один номер. На комарнике в 3 слоя. Еще мыло с веревкой, чтобы вешаться».
С этими словами капитан нетвердой походкой прошел до двери кубрика, толкнул ее и заорал.
«Рота! Смирно!»
4 курсантов вскочили со своих кроватей и испуганно уставились на мокрого краснолицего капитана.
«Так, я капитан Саскел. Слушай номер комплекта обмундирования. Это...»
Капитан качнулся, затем ухватился за дверь и, икнув, наконец вспомнил.
26. И ни шагу назад. Вперед, марш! По всему фронту артобстрел!»
Курсанты выскочили в коридор, где уже стоял сержант Гроу с заготовленными бланками требований. Прижимая бланки к стене, он быстро вписал номер комплекта, и курсанты убежали на склад. Оставив капитана в одиночестве, Гроу вышел на крыльцо и, засунув руки в карманы, вдохнул влажный и холодный воздух. Вот и закончился еще один выпуск, 12-й за последние 5 лет. Никого из курсантов прежних выпусков сержант не встречал. Хотя, учитывая расстояние, на которое они разъезжались, 12 выпусков – ничтожное число. Пока Гроу предавался грустным воспоминаниям, взволнованные курсанты прибежали к вещевому складу и обнаружили очередь человек из 15. Тут собрались остатки всех взводов. В очереди возбужденно переговаривались и украдкой курили. Прежде появиться рядом со складом с сигаретой в руках считалось тяжким преступлением. Однако сейчас они уже чувствовали себя крутыми солдатами, которым учебный устав больше не указ. Очередь понемногу двигалась, и над ней то и дело раздавалось.
48, 15. 48, 16. 48, 17.
3 курсантов получили огромные тюки с утепленной одеждой и, сгибаясь под их тяжестью, пошли прочь.
«Эй, удачно вам перезимовать!» – кричали им вслед другие курсанты и смеялись. «Следующий!» – крикнул кладовщик. 34, 15. 34-17, 34-15, 34-13. 13? Да где ж я возьму тебе 13-й размер, ты, недомерок?
заорал на малорослого курсанта забегавшийся кладовщик.
«А я, по-вашему, в каком размере сейчас хожу?»
заорал в ответ курсант.
«Искать надо! Искать!»
Кладовщик что-то пробубнил под нос и пошел искать нужный размер. Время, когда можно было напугать этих парней криком, уже прошло. Наконец подошла очередь последних четырех человек из второго взвода.
«Номера!» – потребовал кладовщик. «26-19», – сказал Тони, который стоял первым. «О, какой длинный! Но ничего, сейчас что-нибудь подберем». «26-16», – сказал Джим.
«26-16», – повторил Попеску. «26-13», –
громко и отчетливо произнес Том Морган, ожидая реакции кладовщика. Однако тот и не думал скандалить.
«Получи! И ты получи! И ты получи!»
выдавал кладовщик сетчатые рюкзаки с широкими лямками, которые были под завязку набиты комплектами обмундирования и запломбированы специальной фабричной печатью. Тяжело волоча обновки, курсанты поднялись в казарму и, заглянув в кубрик, застали капитана Саскила, спящим с открытым ртом на стуле.
«Сэр!»
– крикнул Джим и принялся тормошить капитана.
«А? Что?»
– воскликнул он, вскакивая. При этом с него свалилась пилотка, но капитан ухитрился поймать ее и водрузить на место.
«Так, уже пришли? Понял. Хватайте личные вещички и на выход. Ваш сержант обещал подбросить нас до самого Ниланда». «А что такое Ниланд, сэр?»
– спросил Джим, у которого все личные вещи были уже собраны в дорожный чемодан.
«Ниланд, сынок, это такая планета. Очень веселое местечко. Мы контролируем там три материка, и на них довольно хреновые дела. Сдохнуть можно в любой момент. Однако есть и свои плюсы. За 8 лет я повидал много всяких смертей, но ни одного обморожения, потому что воюем мы в краях вечного лета, солнца и дизентерии».
Курсанты не оценили юмора капитана, и тот, пожав плечами, вышел в коридор. Там уже ждал сержант Гроу с документами на 4 курсантов и ключами от своего джипа.
«А, сержант, молодец! Эй, пехтура, шевелим сандалиями!»
4 новобранцев тотчас выстроилась за его спиной. Капитан обернулся и, увидев, что его солдаты уже готовы, сказал:
«Неплохо. Вполне возможно, что вы протянете на Ниланде больше недели. Хотя ручаться за это я б не стал».